С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
В эти дни рождественского поста мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам книги «Цесаревич», посвященной святому мученику цесаревичу Алексею Николаевичу Романову.
К вышним душе детской, яко ангел устремляйся, святый царевичу Алексии, родители, сестры, сродники и ближние искренне возлюбил еси, и яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, новый отрок, страстотерпец, явился еси.
Июля 1917 года цесаревичу Алексею исполнилось 13 лет. По Божьему промыслу в этот день в царском селе перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Знамение был отслужен напутственный молебен царской семье. До отъезда царственных мучеников в Сибирь оставалось 2 дня. Из письма императрицы Александры Федоровны: «Приносили икону знамения. Как я благодарна, что это удалось сделать в этот дорогой для меня день». Из дневника государя: «Сегодня дорогому Алексею минуло 13 лет. Да даст ему Господь здоровье, терпение, крепость духа и тела в нынешние тяжелые времена. Ходили к обедне, а после завтрака к молебну, к которому принесли икону Знаменской Божьей Матери. Как-то особенно тепло было молиться ее святому лику вместе со всеми нашими людьми. Ее принесли и унесли через сад стрелки 3-го полка. Молебен служил священник Николай Беляев. Вот запись из его дневника. 30 июля, воскресенье. В 11 часов началась литургия. Как-то чувствовалось, что это последняя божественная литургия, совершаемая в царских покоях, и последний раз бывшие хозяева своего родного дома собрались горячо помолиться, прося со слезами коленопреклоненно у Господа помощи и заступничества от всех бед и напастей. За литургией присутствовала вся царская семья и вся их уже очень малочисленная прислуга. К 12 часам литургия кончилась. Давая целовать крест, я сказал последнее слово на чтенное Евангелие, где, между прочим, указал, что выше нет любви, как любовь родителей к своим детям. Царица плакала, а царь, видимо, волновался. Целуя крест, Николай Александрович сказал: «Благодарю вас». Все остальные подходили и целовали крест молча. В 2:30, не получая никаких распоряжений, мы сами решили встречать икону. В облачениях с певчими направились к главному подъезду, но оказалось, что икону несут к 4-му подъезду. Двери открыли, встретили показавшуюся в дверях святую икону, сопровождаемую отцом-протоиереем Спиранским со своим диаконом. Икону торжественно пронесли по коридорам дворца и поставили, не снимая с носилок, посредине церковного зала. Тотчас же явилась вся царская семья, свита, прислуга и караул. На икону, на венчик младенца Спасителя я положил цветы гвоздики. Начался молебен. Царская семья, преклонив колено, усердно молилась. Евтихий, апостол и Евангелие и молитвы читал из почину напутственного молебна ко Святой Богородице. Молебен кончился многолетием державе российской, ее правительству, воинству и всем предстоящим и молящимся в храме. По окончании молебна все приблизились к иконе и, земно кланяясь перед нею, приложились к лику Богоматери. Я снял лежащие на иконе цветы и подал их императрице, целуя ее руку. После этого государь молча подошел ко мне под благословение, за ним супруга. Икону подняли на руки, принесшие ее солдаты, и понесли через круглые залы в парк. За иконой шло духовенство, певчие, царская семья на балкон до спуска в парк, где и остановились. Икону поднесли дальше, а мы, возвращаясь в церковь, уже окончательно в последний раз поклонились царю и его семейству. Последние слова государя были: «Мне не жаль себя, а жаль тех людей, которые из-за меня пострадали и страдают. Жаль Родину и народ». Письмо сверстников москвичей цесаревичу 1917 года. Ваше императорское величество Алексей Николаевич, поздравляем вас в день рождения вашего, молим Бога сохранить вашу жизнь и здоровье, чтоб Он, Всевышний, оберег вас от врагов ваших. Как хочется нам быть возле вас и рассказать вам, что делается на Руси святой. Преданные вам ваши сверстники, москвичи. Письмо русских детей цесаревичу от 31 июля 1917 года. Царское село, Александровский дворец, бывшему цесаревичу Алексею Николаевичу. Господин цензор, мы очень вас просим передать это письмо по адресу. Дорогой Алексей Николаевич, русские дети, которых вы никогда не видели, но которые вас никогда не забудут, поздравляют вас с днем вашего рождения. Они вас очень любят и сегодня были в церкви по случаю вашего рождения. Назвать вас иначе и сказать свои имена не смею. Со дня вступления на престол государя-императора Николая II Россия в течение 10 лет ждала рождения в царской семье сына, прямого наследника престола. Как известно, с начала царствования наследником был провозглашен великий князь Георгий Александрович, после смерти которого в 1899 году возникли вопросы о порядке престолонаследия. Во-первых, о том, кто вновь будет провозглашен, назывались имена великого князя Михаила Александровича и великой княжны Ольги Николаевны. А во-вторых, следует ли вообще провозглашать кого-либо до рождения сына в царской семье? Великий князь Михаил Александрович был провозглашен наследником престола. Наступил 1904 год. Он начался катастрофическими эпизодами русско-японской войны, а в середине июля был убит министр внутренних дел Плеве. «Строго Господь посещает нас своим гневом», записал государь в свой дневник в этот день. Общественные настроения были взбудораженно подавлены. Какие-то неизведанные тяжести и испытания надвигались на Россию. В это время, днем 30 июля по старому стилю, неожиданной радостью ворвалась возвещенная выстрелами с верхов Петропавловской крепости весть о рождении наследника цесаревича. Наследник родился в Александрии в летнем дворце под Петергофом. По воспоминаниям Танеевой, императрица едва успела подняться из маленького кабинета по витой лестнице к себе в спальню, как родился наследник. Сколько было радости, несмотря на все тяжести войны. Кажется, не было того, чего государь не сделал бы в память этого дорогого дня. Бывший командир лейб-гвардии Кирасирского его величества полка генерал Раух вспоминал, как на другой день он был принят государем. Он был в отличном настроении. Я спросил государя, решил ли он, какое имя будет дано наследнику, на что государь ответил мне следующими словами. Императрице и я решили дать наследнику имя Алексей. Надо же нарушить эту линию Александров и Николаев. Я тогда напомнил государю, продолжает свои воспоминания генерал Раух, что имя Алексея носил один из великих собирателей земли русской из дома Романовых, царь Алексей Михайлович, царствование которого было славно для России. На что государь сказал: «Да, вы правы. Я же со своей стороны желаю лишь одного. Это чтобы наследник дал России в лице своего сына второго Петра Великого». Крещение новорожденного состоялось через 12 дней. Главными восприемниками были вдовствующая императрица Мария Федоровна и великий князь Алексей Александрович. Государыня кормила наследника с помощью кормилицы. Ежедневно сама купала его и так много уделяла времени детской, что при дворе стали даже говорить, что она не царица, а только мать. Однако скоро многим стало ясно, что такая чуткость и заботливость царицы были необходимы для спасения новорожденного для России, так как он унаследовал ужасную болезнь – гемофилию, постоянно угрожавшую его жизни и с первых недель замеченную государыней. К наследнику была назначена русская няня Мария Ивановна Вишнякова, бывшая при нем до исполнения ему 7 лет. А через год, во время путешествия царской семьи на Полярной Звезде, к нему был приставлен в качестве дядьки боцман Деревенько, который нянчил наследника, научил его ходить, а затем был взят к нему во дворец. В помощь Деревенько были назначены матросы в качестве второго дядьки Нагорный и лакей Сиднев. Простые обыденные русские люди были, таким образом, ближайшими спутниками наследника престола в его детском мире, где постепенно складывался его душевный облик, а общим фоном и солнцем этого мира была редкая по сплоченности, душевной привязанности и чистоте царская семья. Как рисуется по воспоминаниям наследник в эти первые годы? Красивый, ласковый ребенок, читаем в одних воспоминаниях. В непосредственном наброске портрета маленького царевича, сделанном на основании зорких наблюдений Жильяром, следует подчеркнуть отмеченные всеми черты наследника. Красивый, застенчивый и живой. Тот же Жильяр говорит: «Впоследствии мне все чаще приходилось видеть Алексея Николаевича, который, убегая от своего матроса, появлялся в классе сестер. В это время в царской семье, как и во всякой дружной семье, появились ласкательные имена наследника. Государь его называет в своем дневнике «сокровище», «наше маленькое сокровище». Государыня его зовет «Бэби», «Огнюшка», «Крошка» или, например, «Бебечка», «Солнечный луч», «Маленький человечек». 5 октября 1904 года государь записал в своем дневнике: «Первый день именин нашего сокровища приняли депутацию моего московского полка, которая поднесла икону Алексею. Получили много поздравительных телеграмм. 24 декабря зажглась первая елка для царевича, а затем потекла его маленькая жизнь, внешне мало отличавшаяся от обыденной детской жизни, но все время сплетавшееся с предчувствием трагического. Его наследственная болезнь все время держала его в своих руках. Он был, вспоминает Танеева, прелестный, ласковый мальчик, самый красивый из всех детей. Родители и его няня Мария Вишнякова в раннем детстве его очень баловали, исполняя его малейшие капризы. И это понятно, так как видеть постоянные страдания маленького было очень тяжело. Ударился ли он головкой или рукой, сейчас же появлялась огромная синяя опухоль, показывающая на внутреннее кровоизлияние, причинявшее ему тяжкие страдания. Из этого детского мира царевичу приходится входить, как наследнику великого престола, в иной мир, где свои радости, блеск, могущество и беды. Генерал Краснов вспоминает, как в январе 1907 года, когда наследнику было всего полтора года, государь захотел показать его как шефа лейб-гвардии атаманскому полку.
Государь взял на руки наследника и медленно пошел с ним вдоль фронта казаков. «Я стоял, — говорит генерал Краснов, — во фланге своей третьей сотни и оттуда заметил, что шашки в руках казаков первой и второй сотен качались. Досада сжала сердце. Неужели устали? Этакие бабы разморились!» Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за государем и смотрел в глаза казакам, наблюдая, чтобы у меня-то в моей штандартной, вымуштрованной сотне не было шатания шашек. Нагнулся наш серебряный штандарт с черным двуглавым орлом, и по лицу бородача, красавца, вахмистра, потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как государь шел с наследником вдоль фронта, плакали казаки и качали шашки в грубых мозолистых руках, и остановить это качание я не мог и не хотел.
Летом того же года царевичу пришлось пережить со всей царской семьей несчастный случай со штандартом во время путешествия по финским шхерам. Очевидец так передает бывшие с ним. Матрос-деревенька при первых сильных толчках кинулся с наследником на нос корабля, боясь разрыва котлов, что легко могло случиться. Моментально у правого борта стали миноносцы, и детей с их няньками перевели на финский корабль, а затем на подошедшую яхту «Александрия». Все это быстро забылось, и вновь, как луч света, прорезывает картину первых лет наследника такое воспоминание одной из близких. «Помню, как вечером, проходя на полярной звезде, мимо двери Алексея Николаевича я увидела императрицу Марию Федоровну, сидящую на его кроватке. Она бережно чистила ему яблоко, и они весело болтали. Нашалившийся за день наследник засыпал, и будто над ним звучали слова старой колыбельной песни. Спи, красавец, царский сын, ты у батюшки один, баю, баюшки, баю. Пожалей ты мать свою, что тревожишься, не спишь, во все глазоньки глядишь, очи царские закрой, тятю с мамой успокой.
Вы слушали продолжение нашего цикла художественного чтения по мотивам книги «Цесаревич», посвященной святому мученику цесаревичу Алексею Николаевичу Романову в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!
Thank you.